Жорж Сименон, «Мигре у коронера», читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. Помощник шерифа Мигре.
«Эй, вы, там!»
Мигре, словно в школе, начал осматриваться, к кому там обращаются.
«Да-да, вы!»
Иссохший старец с огромными седыми усищами, как будто сошедший во плоти со страниц Библии, указывал на кого-то дрожащей рукой. Но на кого? Мигре глянул на соседа, на соседку, и, смутившись, внезапно понял, это на него смотрят коронер, допрашиваемый сержант ВВС, аторный, присяжные, шерифы, короче, весь зал.
«Вы мне?»
— спросил Мигре, удивленный, что кому-то здесь понадобился, и всем видом изобразил готовность подняться. Люди, сидящие в зале, улыбались. Видимо, всем, кроме него, было ясно, в чем дело.
«Да, вам!»
— подтвердил старец, похожий одновременно и на пророка Иезекииля, и на премьер-министра Климансо.
«Не соблаговолите ли потушить трубку?»
Мигре сконфуженно бормотал извинения, а все вокруг смеялись. Но смех был дружеский. Происходило это отнюдь не во сне, а наяву. Он, комиссар сыскной полиции Мигре, находился здесь более чем в 10 000 километров от Парижа и присутствовал на допросе, проводимом коронером. Тот сидел без жилета и без пиджака, но, тем не менее, вид у него был серьезный и величественный, точно у банковского служащего. Мигре великолепно отдавал себе отчет, что его коллега Коул, в сущности, деликатно от него отделался, но не сердился. На месте офицера ФБР он вел бы себя точно так же. В свое время и он делал то же самое. 2 года назад ему поручили сопровождать в поездке по Франции коллегу из Скотланд-Ярда мистера Пайка. И Мигре частенько оставлял его, словно зонтик в гардеробе, где-нибудь на террасе кафе, с ободряющей улыбкой бросая «Я на минутку». Разница лишь в том, что американцы куда сердечнее. Мигре побывал в Нью-Йорке, проехал не то через 10, не то через 11 штатов. Всюду его хлопали по плечу и первым делом спрашивали «Как ваше имя?» Не мог же он говорить, что имени у него нет. Приходилось отвечать «Жюль». Обычно собеседник секунду-другую соображал «О, yes, Джулиус». Почему-то все американцы произносили его имя Джулиус.
Have a drink, Julius.
В результате во время поездки Мигре пришлось проглотить во множестве баров бесчетное количество пива, манхэттенов и виски. Сегодня он уже пил перед завтраком. Гарри Коул представлял его мэру Тусона и шерифу округа. Больше всего Мигре удивляли не люди, не обстановка, нет. Он удивлялся себе. Вернее, тому, что приехал в Аризону, в этот город, и вот его оставили на минутку, посадив на скамью в маленьком зальчике мирового суда. Мэр был сама любезность, а шериф вручил Мигре удостоверение и великолепную серебряную звезду помощника шерифа, точь-в-точь такую же, как в ковбойских фильмах. Правда, это была уже не первая звезда, полученная Мигре. Он стал помощником шерифа не то 8, не то 9 округов в штатах Нью-Джерси, Мэриленд, Вирджиния, Луизиана, Техас и Каролина, то ли северная, то ли южная, этого он не помнил. В Париже Мигре часто принимал иностранных коллег, но сам впервые отправился в ознакомительную поездку такого рода или, выражаясь официальным языком, в командировку, так сказать, для изучения американских методов следствия. Перед Калифорнией вы должны на несколько дней заехать в Аризону, это по пути. Здесь все всегда оказывалось по пути, и Мигре увозили на несколько сотен миль в сторону. На небольшой, по здешним понятиям, крюк приходится тратить 3-4 дня. Это же совсем рядом. То есть это расстояние всего раза в 2 больше, чем от Парижа до Марселя. «Завтра», — сказал Коул, сотрудник ФБР, сопровождавший его в Аризоне, «мы махнем взглянуть на мексиканскую границу. Это рукой подать». На сей раз рукой подать означало всего лишь 100 километров.
«Вам это будет интересно. Мы поедем в Ногалес. Через этот город проходит граница, где переправляют в Штаты крупные партии марихуаны».
Коул объяснил, марихуана – мексиканское растение, постепенно вытесняет у наркоманов опиум и кокаин.
В Ногалес, кстати, пригоняют большую часть машин, украденных в Калифорнии.
А пока Коул оставил Мегре, у него были какие-то дела.
Как раз сейчас коронер проводит расследование. Не хотите присутствовать?
Коул привел Мегре в небольшой зал с белыми стенами и усадил на одну из трех скамей. За спиной мирового судьи, исполняющего функции коронера, висел американский флаг. Коул не стал объяснять своему французскому коллеге, что оставляет его одного. Он просто пожал Мегре руку, хлопнул по плечу и небрежно бросил: «Я скоро за вами приду».
О деле, которое рассматривалось, Мегре не имел ни малейшего представления. Все в зале были без пиджаков. Правда, жара была градусов под 45. Шестеро присяжных сидели на той же скамье, что и Мегре, но на другом конце, ближе к двери. Среди них были негр, индеец с массивной нижней челюстью, мексиканец, слегка смахивающий и на негра, и на индейца, а также пожилая дама в ярком, в цветочках платье и в шляпке, забавно надвинутой на лоб. И Иезекииль время от времени вставал и пытался отладить громаднейший вентилятор, вращавшийся под потолком с таким шумом, что порой нельзя было разобрать слов. Все шло спокойно, просто, можно даже сказать, по-семейному. Коронер в безукоризненно белой рубашке с цветастым шелковым галстуком сидел на возвышении. Сержант ВВС в светло-коричневом полотняном френче, то ли свидетель, то ли обвиняемый, Мегре еще не разобрался. Сидел рядом, на стуле. Еще четверо военных, похожие на школьников-переростков, сидели в ряд напротив присяжных.
«Расскажите, что вы делали вечером 27 июля?»
Показания давал сержант Уорд. Мегре расслышал его фамилию. Был он голубоглазый, с черными сросшимися на переносице бровями и ростом за 1,85 м.
«В 7:30 я зашел за Бесси к ней домой».
«Говорите громче и повернитесь к присяжным. Присяжные, вам слышно?»
Присяжные дружно затрясли головами. «Нет». Сержант Уорд, прочищая горло, кашлянул.
«В 7:30 зашел за Бесси к ней домой».
Мегре приходилось напрягаться. После колледжа у него было не так уж много возможностей упражняться в английском. Смысл слов от него ускользал. Некоторые обороты сбивали с толку.
«Вы женаты и у вас двое детей?»
«Да, сэр».
«Как давно вы знакомы с Бесси Митчелл?»
Сержант задумался, словно примерный ученик перед ответом учителю.
Секунду смотрел на кого-то из соседей Мегре.
1.5 месяца». «Где вы с ней познакомились?»
«В закусочной для водителей. Она там работала подавальщицей».
Мегре уже знал, что собой представляет это заведение. По-английски «drive-in». У самого шоссе стоит небольшое строение, и уставший водитель, обыкновенно это бывает ближе к вечеру, останавливается рядом с ним. Вылезать из машины не нужно. Подходит девушка, принимает заказ, потом приносит сэндвичи, сосиски или спагетти. Поднос с едой подвешивается к дверце автомобиля.
«Вы с нею были близки?»
«Да, сэр».
«И сблизились в тот же вечер?»
«Да, сэр».
«Где это произошло?»
«В машине. Мы отъехали в пустыню».
Пустыня. Сплошной песок и кактусы. Начинается сразу же за чертой города.
«После этого вы часто встречались с Бесси Митчелл?»
«Раза 3 в неделю».
«И всякий раз были с нею близки?»
«Нет, сэр».
Мегре был почти уверен, что сейчас этот невысокий въедливый судья спросит «почему?». Но вопрос прозвучал по-другому.
«А как часто?»
«Раз в неделю».
«И всякий раз в пустыне?»
«Когда в пустыне, когда у нее дома».
«Она жила одна?»
Сержант Уорд пробежал взглядом по рядам и остановился на молодой женщине, сидящей слева от Мегре.
«Нет, сэр Болтон».
«Что вы делали вчера вечером, 27 июля, после того, как зашли за Бесси Митчелл?»
«Повел ее в бар «Пингвин». Там меня ждали приятели».
«Кто именно?»
Уорд указал на четверку в форме ВВС и перечислил их.
«Дэн Маллинс, Джимми Ван Флит, Анил и Ули».
Ули был китаец. Выглядел он 16-летним парнишкой.
«И больше в баре никого не было с вами?»
«Да, сэр. За нашим столом никого».
«А за другими столами были?»
«Брат Бессих, Хэролд Митчелл». «Это сосед Мигре справа. У него по духам огромный фурункул».
«Он был один?»
«Нет, с ним сидели Эрна Болтон, музыкант, и Мэгги».
«Сколько лет было Бесси Митчелл?»
«Она мне говорила, 23».
«Вы не знали, что ей на самом деле было 17? И, следовательно, она не имела права распивать в баре спиртные напитки?»
«Нет, сэр».
«Вы уверены, что ее брат вам этого не говорил?»
«Он сказал, но это было после, когда мы сидели у музыканта, и Бесси стала пить виски из горлышка. Он заявил, что ему не нравится, когда его сестру спаивают. Она еще несовершеннолетняя, и он ее опекун».
«Вы знали, что Бесси Митчелл была замужем и развелась?»
«Нет, сэр».
«Вы ей обещали жениться на ней?»
Сержант Уорд замялся, но потом ответил. «Да, сэр».
«Для этого вы собирались развестись?»
«Да, я сказал ей, что подам на развод». В дверях появился могучий помощник шерифа. Собрат. В расстегнутой рубахе и желтых малескиновых брюках с кожаным поясом-патронтажем, набитым патронами. На бедре у него висел огромных размеров револьвер с роговой рукояткой.
«Вы все вместе пили?»
«Да, сэр».
«Много выпили?» «Ну, примерно».
Прикидывая в уме, сколько было выпито, Уорд прикрыл глаза. «Я не считал, но с тем, что мы ставили по кругу, наверное, 15, а может и 20 бутылок пива».
«Каждый?»
«Да, сэр. И еще несколько порций виски». Странно, но никого из присутствующих не поразило такое количество выпитого.
«В Пингвине у вас произошла ссора с братом Бесси?»
«Да, сэр».
«Он был недоволен тем, что вы, женатый человек, вступили в связь с его сестрой?»
«Нет, сэр».
«Он никогда не выражал по этому поводу недовольства и не просил оставить его сестру в покое?»
«Нет, сэр».
«Из-за чего же была ссора?»
«Я потребовал деньги, которые он мне был должен».
«Он задолжал вам крупную сумму?»
«Почти $2. Стоимость одного круга выпивки на всех, не иначе». «Вы подрались?»
«Нет, сэр. Мы вышли на улицу, потолковали, вернулись в бар и выпили».
«Вы были пьяны?»
«Не очень».
«Итак, вы с ним пили и продолжали пить до часу ночи, когда бар закрылся?»
«Да, сэр».
«Кто-нибудь из ваших приятелей пытался ухаживать за Бесси?»
Уорд секунду молчал, потом произнес.
«Сержант Маллинс».
«Вы объяснились с ним из-за этого?»
«Нет. Я устроил так, чтобы он сидел подальше от нее».
Маллинс был ростом с Уорда и тоже брюнет. Девушки, должно быть, считали его красивым. Он походил на знаменитого киноактера, не какого-нибудь определенного, а вообще.
«Что вы делали после часу ночи?»
«Отправились к Тони Лакуру, музыканту».
Он, наверное, тоже сидит в зале, но Мигре не знал его.
«Кто платил за две бутылки виски, которые вы взяли с собой?»
«За одну вроде бы заплатил Ули».
«Он весь вечер пил вместе с вами?»
«Нет, сэр. Капрал Ули не пьет и не курит. Он на что-то копит деньги».
«Сколько комнат в квартире музыканта?»
«Гостиная, маленькая спальня, еще ванная и кухня».
«Где расположилась ваша компания?»
«Мы разбрелись по всей квартире».
«Где у вас произошла ссора с Бесси?»
«В кухне. Только мы не ссорились. Я увидел, что она пьет виски из горлышка, а с ней это было уже не первый раз».
«Вы хотите сказать, не первый раз за тот вечер?»
«Нет. Я хочу сказать, что с ней это бывало и до 27 июля. А я не люблю, когда она напивается. Потом ей всегда нехорошо».
«Бесси была в кухне одна?»
«Нет. С ним».
И Уорд кивком указал на Маллинза. Мигре ничего не знал об этом деле. Он сидел осовевший, вялый, но тут даже рот открыл. Задать вопрос, прям-таки вертевшийся на языке.
«Кто предложил поехать провести остаток ночи в Ногалесе?»
«Бесси».
«В котором часу это было?»
«Около 4, ну, может быть, в 3:30».
Ногалес – это тот город, куда Гарри Коул собирается повести комиссара.
В Тусоне бары закрываются в час, а по ту сторону границы можно пить всю ночь.
«Кто сел с вами в машину?»
«Бесси и четверо моих приятелей».
«Как вы вначале расселись в машине?»
«Я за рулем, Бесси на переднем сидении между мной и сержантом Маллинзом, остальные на заднем».
«Перед выездом из города вы останавливали машину?»
«Да, сэр».
«И вы велели Бесси переменить место?» «Почему?»
«Чтобы она не сидела рядом с Дэном Маллинзом».
«Вы сказали, чтобы она пересела, и капрал Ван Флит занял ее место. Вас не беспокоило, что она сидит сзади вас, в темноте, рядом с двумя мужчинами?»
«Нет, сэр».
И тут совершенно неожиданно Корнер объявил:
«Перерыв!»
После этого он сразу же поднялся и ушел в соседнюю комнату, на застекленной двери которой было написано: «Посторонним вход воспрещен». И Иезекииль вытащил из кармана трубку неимоверной длины, раскурил и с усмешкой глянул на Мегре. Все присяжные, военнослужащие, женщины, несколько любопытных, вышли из зала. Зал находился в нижнем этаже монументального здания в испанском стиле с колоннадой вокруг патио. Одно его крыло занимала тюрьма, в другом размещались административные учреждения города. Пятеро парней из ВВС отошли в сторону и сели под колоннами. Мегре про себя отметил, они ни словом не обменялись между собой. Жара стояла невыносимая. В углу галереи находился красный автомат. Люди подходили к нему, совали в щель пятицентовик и получали взамен бутылку Кока-Колы. Почти вся публика собралась у автомата, в том числе и седовласый окружной отторный. Пили прямо из горлышка, без церемонии, а пустые бутылки ставили в ящик. Мегре чувствовал себя словно мальчишка на первой перемене в новой школе. Тем не менее, ему уже не хотелось, чтобы Гарри Кол забрал его отсюда. Никогда еще Мегре не доводилось появляться в суде без пиджака, и вопрос, как одеваться, недавно перерос для него в проблему. После того, как он пересек границу Вирджинии, ему стало ясно, ходить по такой жаре в пиджаке и рубашке с престижным воротничком невозможно. Но трудность была в том, что Мегре всю жизнь носил подтяжки. Его брюки, сшитые во Франции, доходили ему чуть ли не до середины груди. В каком-то городке Мегре забыл его название. Один из американских коллег повел его в магазин готового платья и заставил купить легкие брюки, в каких здесь ходят все, и кожаный ремень. На его большой серебряной пряжке красовалось изображение бычьей головы. Другие приезжие с Востока оказывались куда решительнее Мегре. Они сразу же кидались в магазины и выходили оттуда, одетые с ног до головы, ковбоями. Мегре заметил, двое присяжных, выглядевшие вполне мирными людьми, тем не менее носили ковбойские ботинки на высоких каблуках, да еще с многоцветными кожаными вставками. А револьверы, отягощающие ремни шерифов, приводили Мегре прямо-таки в восторг. Точь-в-точь такие же, как он в детстве видел в кино у героев вестернов.
«Хеллоу, присяжные!» — крикнул Иезекииль, словно школьный учитель, созывающий ребятишек.
Он хлопнул в ладоши, выбил о каблук трубку и краем глаза глянул на Мегре. Но Мегре был уже не новичок. Он уселся на свое место. В прошлый раз, сам того не желая, он разделил Хэролда Митчелла, брата Бесси, у которого фурункул под ухом, и Эрну Болтон, но сейчас они устроились рядом и вполголоса беседовали между собой. Правда, слушая показания о выпитом пиве и виски и о близости раз в неделю, Мегре еще не понял, был ли кто-нибудь убит. Механизм расследования, проводимого коронером, вот единственное, что он более или менее представлял себе. Да и то только потому, что присутствовал на подобных процессах в Англии. Тихо, почти что с робостью, сержант Уорд занял свое место на стуле для свидетелей. И Иезекииль опять вступил в борьбу с вентилятором, а коронер с безразличным видом принялся за выяснение фактов.
«Вы остановили машину в 8 милях от города, неподалеку от муниципального аэродрома. Зачем?»
«Чтобы оправиться, сэр».
Мегре сперва не понял. Хорошо еще, что Уорд ответил очень тихо, и его попросили повторить. Только краска смущения, появившаяся на лице этого здоровенного детины, помогла комиссару догадаться. Видно, Уорд не сумел найти иных приличных слов, чтобы сообщить, что им нужно было помочиться.
«Из машины вылезли все?»
«Да, сэр. Я отошел от нее футов на 20».
«Один?»
«Нет, сэр. С ним».
И Уорд опять кивнул на Маллинза. Очевидно, он имел против него зуб.
«Вы не знаете, где в это время была Бесси?»
«Думаю, она тоже отошла».
Понятно, после 20 бутылок пива на брата им это было просто необходимо.
«В котором это было часу?»
«Думаю, между 3:30 и 4:00. Точно не могу сказать».
«Вы видели Бесси, когда вернулись назад к машине?»
«Нет, сэр».
«А Маллинза?»
«Он вернулся через несколько минут после меня».
«Откуда?»
«Не знаю».
«Что вы сказали своим приятелям?»
«Я сказал, пошла она к черту, это ей наука».
«Почему вы так сказали?»
«Потому что она уже выкидывала такие штучки».
«Какие?»
«Сбегала от меня, не сказав ни слова».
«И вы поехали назад?»
«Да». «Проехав футов 300 в направлении Тусона, я остановился и вышел из машины».
«Почему?»
«Я надеялся, может, она надумает вернуться, и хотел дать ей эту возможность».
«Она была пьяна?»
«Да, сэр». «Но ведь ей раньше случалось напиваться. В этот раз она еще соображала, что делает».
«Куда вы пошли, выйдя из машины?»
«К железнодорожной линии. Она проходит в пустыне вдоль шоссе, в футах в 150 от него».
«На насыпь поднимались?»
«Да, сэр. Я прошел футов 300, почти до того места, где Бесси нас бросила, и кричал ее по имени».
«Громко?»
«Да. Но не нашел ее, и она не отозвалась. Я решил, что она хочет меня позлить».
«И тогда вы вернулись к машине, а ваши приятели вам ничего не сказали, увидев, что вы включаете двигатель и трогаетесь в Тусон, оставив Бесси в пустыне?»
«Нет, сэр».
«Скажите, по-вашему, бросить женщину среди ночи в пустыне – это по-джентльменски?»
Уорд не ответил. Он стоял, опустив голову.
«Вы сразу же вернулись к себе на базу?»
«Дэвис Монтон». Одна из основных баз бомбардировщиков Б-29 находилась в 10 километрах от Тусона, но в противоположном направлении.
«Нет, сэр, я подвез троих моих приятелей в город к автобусной остановке».
«Один, значит, остался с вами. Кто?»
«Сержант Маллинз».
«Зачем?»
«Я хотел поискать Бесси».
«Вы вернулись на Ноголесское шоссе?»
«Да, сэр. Я затормозил почти на том же месте, где мы стояли в тот раз».
«Вы ходили к железной дороге?»
Уорд ответил не сразу.
«Нет, вроде бы нет. Я просто не помню, чтобы вылезал из машины».
«Что же вы делали?»
«Не знаю. Я очнулся и увидел, что лежу головой на руле. Машина развернута к Тусону, а перед ней торчит телеграфный столб. Как сейчас помню, телеграфный столб и рядом с ним кактус».
«Маллинз был с вами?»
«Да, он сидел рядом и спал, свесив голову на грудь».
«Короче говоря, вы, если я вас правильно понял, не помните, что происходило с вами до вашего пробуждения перед телеграфным столбом».
Потому как дрогнули губы Уорда, Мегре догадался, сейчас сержант сообщит нечто очень важное.
«Да, сэр, мне вкатили наркотик».
«Вы хотите сказать, что не были пьяны?»
«Мне часто случалось выпивать столько же, а то и больше, но я ни разу не отключался. Я вообще никогда не отключаюсь. Тебя я знаю. Той ночью мне вкатили наркотик».
«Вы подозреваете, что вам что-то подсыпали в стакан?»
«Или дали сигарету с наркотиком. Очухавшись, я машинально полез в карман за сигаретами и вытащил Кэмел, а я курю только Честерфилд. Выкурил сигарету из этой пачки и снова отключился. Во второй раз».
«Маллинз при этом присутствовал?»
«Да».
«Вы подозреваете, что это Маллинз подсунул вам в карман сигареты с наркотиком?»
«Может, и он».
«Очнувшись, вы говорили с ним об этом?»
«Нет. Я поехал домой. Живу я в городе с женой и детьми. Маллинз пошел ко мне. Я бросил ему подушку на диван и сказал, чтобы он ложился. Сам я тоже уснул».
«Сколько времени вы спали?»
«Не знаю. Около часа, наверное. В 6 мы приехали на базу. Мне нужно было подготовить мой самолет к полету».
«В чем состоят ваши обязанности?»
«Я не из летного состава, а механик. Проверяю самолет перед вылетом».
«А потом что делали?»
«Около 11 уехал с базы».
«Один?»
«Нет, с Дэном Маллинзом».
«Когда вы узнали о смерти Бесси Митчелл?»
«Три часа дня».
«Где находились в это время?»
«В баре на Пятой авеню. Мы с Малинзом пили пиво».
«Много уже выпили?»
«Бутылок 10-12. Вошел шериф и спросил, не я ли сержант Уорд. Я ответил, что да, а тогда он мне велел идти с ним».
«Тогда вы еще не знали, что Бетси Митчелл мертва?»
«Нет, сэр».
«И не знали, что трое ваших приятелей, которых вы оставили на остановке автобуса, расставшись с вами, сразу же взяли такси и поехали на Ноголецкое шоссе?»
«Нет, сэр».
«На шоссе вы не видели такси? И поезда, шедшего из Ноголеса, тоже не слышали и не видели?»
«Нет, сэр».
«А в то утро встретили на базе кого-нибудь из ваших приятелей?»
«Сержанта Анила».
«Он вам что-нибудь говорил?»
«Точно не помню, но что-то вроде бы с Бетси все окей».
«Как вы поняли его слова?»
«Решил, что она, должно быть, вернулась домой, поймав какую-нибудь машину на дороге».
«В тот день вы заходили к ней на квартиру?»
«Заходил. В 11 после базы. Эрна сказала, что Бетси еще не возвращалась».
«Это было уже после того, как сержант Анил сказал вам, что с Бетси все окей?»
«Да».
«И вам это не показалось странным?»
«Я решил, что она пошла куда-нибудь».
«Вы утверждаете, что не видели Бетси после того, как вышли вместе с сержантом Малинзом из машины?»
«Живую? Не видел».
«А мертвую?»
«Да, в морге. Меня шериф туда привел».
«Когда во время первой остановки вы вернулись в машину и сели за руль, сержанта Малинза еще не было, и пришел он только через несколько минут?»
«Да, сэр».
«Аторный, у вас есть вопросы?»
Седовласный Аторный отрицательно покачал головой.
«У вас, присяжные?»
Пятеро мужчин замотали головами, а полная женщина, предвидя, что сейчас скажет Корнер, взяла свое вязание.
«Перерыв!»
Изекиль закурил трубку. Мегре тоже. Публика потянулась на галерею, ища в карманах пятицентовики для красного автомата с Кока-Колой. Но некоторые, видимо посвященные, скрывались за какой-то таинственной дверью, а когда выходили оттуда, от них, как отметил Мегре, попахивало спиртным. Мегре, по правде сказать, до сих пор еще не был окончательно уверен в реальности того, что его окружает. Присяжный, пожилой негр, с коротко подстриженными волосами и в очках с металлической оправой, дружески улыбнувшись, посмотрел на Мегре, и комиссар ответил ему улыбкой.